Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы будем обсуждать тему, которая более 100 лет вызывала и вызывает оживленные споры. Тема, которая дискуссионна не только в кругах ученых, к ее обсуждению приложили руку журналисты, публицисты, а также огромное количество людей, многие тысячи, десятки тысяч, участвовавших в событиях, о которых сегодня мы будем говорить. Некоторые из них вернулись покрытые ранами, некоторые вернулись, страдая от контузий, и все они хотели, конечно же, понять, что с ними произошло, что произошло со страной, ее армией и флотом. Итак, сегодня в фокусе нашего внимания русско-японская война 1904-1905 годов. И к нам приглашен замечательный специалист по истории России второй половины 19-го, середины 20 века, эксперт фонда «Исторической перспективы», историк, исторический публицист Александр Музафаров. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Ну, давайте возьмем быка за рога. Мы будем, конечно, сегодня обсуждать русско-японскую войну во всей сложности, ее перипетий, но для начала давайте попробуем вкратце, сжато ответить на вопрос, который не дает покоя историкам, да и не только историкам, очень длительное время. Итак, почему Россия проиграла эту войну? Выдвигались разные версии. Одна из них состоит в том, что империя была в промышленном, техническом плане слишком отсталой. Другая состоит в том, что всему виной слабость транспортного обеспечения Дальнего Востока. Третья, то, что русская армия и флот в боеспособности принципиально уступали японским, и тут уж причины могут быть самыми разными, от боевого духа до каких-то национально-исторических традиций. Некоторые говорят, что вот самодержавие всему виной, а некоторые, наоборот, говорят, что могли бы еще и выиграть, но первая русская революция, развершаяся на просторах европейской России, окончательно поставила на этом варианте завершения войны крест. Ну и, наконец, последняя версия состоит в том, что на Россию слишком давили великие державы, добивавшиеся ее поражения на Дальнем Востоке, добивавшиеся приоритета Японии по результатам войны. Итак, с вашей точки зрения, с точки зрения специалиста, на что больше всего похоже?
На мой взгляд, у каждого поражения нет одной единственной причины. Если говорить в целом о причинах проигрыша русско-японской войны, то я бы выделил три фактора. Первый – это явная недооценка противника военным и политическим руководством России. И это довольно объективная ситуация. Почему? Потому что еще за полвека до войны Япония представляла себя замкнутое феодальное общество, которое только-только открыло свои границы и начало приобщаться к тогдашней мировой цивилизации. То, что Япония за полвека сделает колоссальный путь и окажется способной выставить современную армию и флот, мало кто верил. И объективная информация, которая поступала от русских разведчиков, работавших в Японии, она говорила о том, что Япония еще, японская армия, японский флот имеют много недостатков. У нас эти недостатки переоценили. Это первое.
Действительно работали какие-то разведывательные группы или личности, какие-то крупные персоны у нас были в Японии?
Да, безусловно. В России, значит, в русском посольстве в Японии работал военные морские агенты, как по-современному говоря, военный морской атташе, которые занимались сбором информации японской армии и флоте. Очень много информации поступало из штаба наместника русских войск на Дальнем Востоке, который непосредственно соприкасался с японской сферой влияния в Корее. А большой объем информации о состоянии японской армии мы получили, когда в 1900 году совместно с японцами и другими державами участвовали в подавлении хитуаньского восстания в Китае. То есть противник, с одной стороны, был довольно хорошо знаком. Русские военные специалисты и наблюдатели присутствовали на маневрах японского флота и читали отзывы других иностранных наблюдателей.
С другой стороны, он был хорошо знаком разведчикам и военным, собственно, на Дальнем Востоке, а вот в Петербурге,
А в Петербурге было определенное предубеждение, потому что генералы европейской части России, генералы военного ведомства говорили, ну что такое японцы? Ну это азиаты. Азиаты никогда еще не выигрывали ни одной войны у белых людей. Я напоминаю, что это совершенно неполиткорректная эпоха рубежа 19-20 веков. И что, ну, где уж им против нас? Ну да, они побили китайцев, они чуть сильнее, чем китайцы. Но куда им супротив нас-то? Наша армия сильнейшая в мире, наш флот занимает третье место в мире, если надо, мы покажем самураям их место.
Орудийными башнями закидаем.
Почти.
Но это одна причина.
Вторая причина, куда более важная, она вытекает, как ни странно, из мощного индустриального развития России во второй половине XIX века, которое привело к тому, что Россия фактически впервые в своей истории сформировала мощные военно-морские силы. Я уже упоминал, что военно-морские силы России выходят в этот момент на третье место против Англии, после Англии, владычицы морей, и Франции.
Ну, вот эпоха Петра и Екатерины, она давала нам хороший флот, очень приличный.
Ну, вот сейчас вот мы занимаем место как третья военно-морская держава в мире, и получаем флот, способный самостоятельно держать, решать важные военные задачи.
Сейчас это Александр II, Александр III,
Александр III, Николай II в основном. Вот это их заслуга, их работа.
80-е, 90-е годы.
Значит, 19 века, начало 20-го. Строятся мощные корабли, строятся верфи, строятся военно-морские базы на Дальнем Востоке. Проблема в чем? Что столь быстрый и качественный рост русского флота не всегда имеет равномерный характер. То есть корабли построить проще, чем создать систему управления ими.
Я бы еще сказал, систему управления, обеспечения кадрами, обеспечения боеприпасами, то есть, и ремонтными частями.
Ну, с этим как раз было проще. Снабжать и чинить корабли умели. А вот выработать, понять, как использовать эту мощь, с этим были определенные проблемы. Второй важный момент, и вот он сыграл роковую роль в русско-японскую войну, то, что Россия, имея армию, имея флот, помните, как Петр Великий говорил, потентат, который одну армию имеет, одну руку имеет, который имеет флот, имеет другую. И вот в русско-японской войне сложилась уникальная ситуация для России, когда и от армии, и от флота в одинаковой степени зависел выигрыш войны. Проблема была в том, что армия и флот, относящиеся к разным ведомствам, не имели никаких почти механизмов для координации совместных усилий. То есть армия воевала с японцами по своим планам, флот по своим планам, то есть правая рука не знала, что делала левая. И это еще больше усугубило ситуацию то, что армия и флот видели войну с Японией совершенно по-разному. И в результате стратегия, которую приняла армия, очень сильно помешала ведению войны флотом. А, в свою очередь, флот не смог помочь армии из-за этого, и это привело к кризису на сухопутном театре военных действий. Не скажу к поражению, потому что поражение русской сухопутной армии не было разбито, но в итоге флот потерпел поражение, и после поражения в Цусиме, это к вопросу об окончании войны, ситуация сложилась следующая. Япония в боях на суше и на море понесла огромные людские потери, примерно в два раза больше, чем Россия. Япония была близка к исчерпанию человеческих ресурсов. То есть в Японии началась тотальная мобилизация, собственно, пополнять армию было некому. Поэтому генералы японской победоносной, как они себя называли, маньчжурской армии, требовали от правительства «заключайте мир».
То есть больше воевать нам некем.
То есть не то чтобы совсем некем, но еще две таких победы и все. У Микадо не останется войск. А вторая проблема... Но при этом у Японии остался мощный флот, который господствовал на море. А Россия обладала большими приморскими владениями на Дальнем Востоке, которые после потери флота защитить было нельзя. Мы не могли прикрыть ни Сахалин, ни Камчатку, ни устье Амура. И ситуация получилась своего рода патовая. Собственно, она и привела к заключению мирного договора. Если посмотреть Портсмутский мирный договор, которым окончилась война, в нем нет слов «победитель» и «побежденный». Этот договор фактически, юридически, русско-японская война закончилась как бы в ничью. Хотя Россия, конечно, воспринимала его как поражение, потому что огромная империя не смогла поставить на место маленькое островное государство.
Ну вот уточним, Портсмутский мирный договор предполагал, что за Японией остается Южный Сахалин, и, насколько я помню, там ведь предполагались выплаты.
Значит, изначально позиция русского государства была ни пяди русской земли, ни рубля выплат. После долгих переговоров глава русской делегации Сергей Юльевич Витте согласился на уступку Японии южной части Сахалина. Я напомню, что к этому моменту Сахалин был весь оккупирован японскими войсками. То есть, фактически, японцы были вынуждены освободить половину, северную половину острова. А выплаты были взаимные, обе стороны компенсировали друг другу расходы на содержание военнопленных, но поскольку русских военнопленных в Японии было больше, чем японцев в России, то со стороны России выплаты были большими.
Мы отказались от Порт-Артура.
Порт-Артура и Дальнего, да. То есть эти территории и Южно-Маньчжурская железная дорога, они пришли под контроль Японии.
То есть ничья-то ничья, а все же элемент поражения просматривается.
Безусловно, безусловно, мы потеряли Южную Маньчжурию, мы потеряли выход к Желтому морю, и мы потеряли южную часть Сахалина. Не говоря уже о том, что мы потеряли флот.
Да, причем флот потеряли, можно сказать, сокрушительно. Потери были неадекватно велики. Никто не ожидал, что такое случится. Если действия армии можно оценивать по-разному, там были и сражения достаточно достойно проведенные. Там, например, сражение на реке Шахай, может, мы к этому вернемся. То вот поражение при Цусиме было достаточно однозначным, весьма тяжелым. И я думаю, что правильно будет, если сейчас в эфире прозвучит песня, которая возникла в результате одного из эпизодов русско-японской войны, а именно боя русского крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с японской эскадрой, боя, который закончился хоть и трагически для русских кораблей, но все-таки славно. Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», и вы только что слышали светлую песню. Передача «Исторический час» в эфире. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы продолжаем обсуждение темы «Русско-японская война» с историком и историческим публицистом Александром Музафаровым. Ну что ж, я назвал несколько версий поражения России в войне. Каждая из этих версий имеет своих сторонников. Но если резюмировать то, что вы сказали сейчас, то получается парадоксальная картина. В сущности, вы сказали, что ни одна из предложенных мной версий не верна, а главным недостатком, который фактически привел к неприятным последствиям, ну, если не к тотальному поражению, да, вот вы доказали то, что ничья не в нашу пользу, скажем так, но все же именно не в нашу пользу. Так вот, главной причиной была слабость военного руководства. Не то, что не хватает транспортных средств, не то, что у нас слишком плохие станки. Наоборот, вы говорите, промышленный подъем, мы превосходим Японию технически и промышленно. Не недостаток, там, допустим, политической воли, и государь Николай II вполне, скажем так, энергично руководит страной, и не его вина то, что война идет не так, как было запланировано. И не даже действия революционеров, хотя доброго я о них сказать ничего не могу. Причина, в сущности, в том, что слабым является военное руководство флота в первую очередь, но, видимо, все не так уж здорово и в армии.
Я сказал следующее. В первую очередь, это структурная слабость. То есть я не говорю здесь о личных качествах и талантах русских генералов и адмиралов. Они были весьма разные люди, у них были талантливые командиры, были, естественно, и посредственности, но здесь они ничем от своих противников не отличались. Проблема была в том, что отсутствовал орган, который по типу нынешнего Генерального штаба Вооруженных сил России или американского там Объединенного комитета начальников штабов.
Ставки главнокомандующего.
Да, который бы управлял действиями обоих видов Вооруженных сил России одновременно, армии и флота. О том, что такой орган нужен, перед войной начали только-только задумываться. Здесь свою роль...
Я напомню, что у флота не существовало даже в зачаточном виде генштаба.
Существовал главный морской штаб, в котором было так называемое военно-морское отделение, в котором служило три офицера. Это, собственно, вот вся интеллектуальная мощь российского флота.
А вот это вот называется «нет даже в зачаточном виде».
То есть в чем была проблема? В том, что русский флот очень быстро вырос. Давайте посмотрим. После Крымской войны и паровой революции русский флот испытывает эпоху сокращения. В эпоху во время правления Александра II России просто не хватает денег на современный паровой броненосный флот.
А на Черном море он и просто не существует долгое время.
Он не существует. На Балтике мы очень аккуратно создаем флот прибрежной обороны, а для обеспечения присутствия России на морях создаем крейсерские эскадры. Это вот то, что это эпоха, которую с таким восторгом описывает Константин Станюкович в своих романах. Вот. При Александре III пришли к планомерной постройке мощного линейного флота.
А назовем главный боевой корабль, это тип эскадренного броненосца.
Эскадренный броненосец,
такого
совершенно.
Бронированного мастодонта с мощной артиллерией, столкновения таких мастодонтов и должны были решать судьбу генеральных сражений.
Совершенно верно. Вот. Начинается стройка таких кораблей, начинается серийная постройка таких кораблей. И здесь надо отметить следующее. С технической точки зрения Россия имеет превосходство над Японией. Просто приведу один факт. Из 14 кораблей первого ранга, участвовавших в сражении русско-японского и японского флота, ни один не был построен в Японии. Из такого же количества кораблей российского флота, участвовавших в сражении, только два были построены за границей.
И причем надо сказать, что ядро русского флота, что бы там ни говорили, было относительно новым. Это не были корабли-инвалиды.
Безусловно, по возрасту русские и японские корабли примерно соответствуют друг другу. Здесь у японцев нет такого подавляющего преимущества, как это любят говорить. Но в чем была проблема? Проблема была в том, что вот этот быстрый рост флота ставил целый ряд вопросов. Как таким флотом управлять? Надо отметить, что в мире этого не знал никто. Даже сильнейший в мире английский флот испытывал подобные проблемы. А второй момент, который, как ни странно, тормозил развитие русского флота, это наличие сильных традиций, оставшихся от флота парусного. Это характерно для всех старых флотов. Английского, французского, русского. Причем традиции были, велись. Флот живет традициями, но традиции рознь. Парусные корабли на зиму становились в порты, которые замерзали, а матросы переходили в экипаж.
А я бы добавил, что в ряде случаев они и летом стояли на якоре в портах, если они не участвовали в каких-то учебных мероприятиях. И таким образом, получалось то, что некоторые корабли годами не сходили со своей якорной стоянки.
Да, паровой флот России обладает на Балтике незамерзающей военно-морской базой и имеет возможность функционировать постоянно. Но традиция, и поэтому корабли заканчивают в ноябре кампанию, матросы отправляются на 3-4 месяца в экипаж. Эту традицию соблюдали даже на Дальнем Востоке, где, казалось бы,
никакого смысла в ней нет.
Эту традицию соблюдал Черноморский флот, у которого главная база не замерзает, в принципе. То есть, традиция.
И это мешало просто боевой учебе элементарно.
Совершенно верно. А второй момент важный. Когда при Александре II переходили на всеобщую воинскую повинность, происходит следующая ситуация. Армия получает... Реформу разрабатывала армия, поскольку она потребляла основную массу призывников. Адмиралы лишь к ней присоединились. Но возникает идея. Если в армии требования военной революции требовали как можно больше солдат, которых обучали достаточно быстро... то флоту с усложнением техники, напротив, требовались матросы-профессионалы. И ведущие морские державы, такие как Англия и США, переходят, например, на контрактную систему комплектации флотов, потому что матросу, чтобы освоить сложную боевую технику, нужно много времени.
И, кстати, если ему хорошо платят, с него можно требовать больше, чем если он просто крестьянин, который поменял плуг на, допустим, паровую топку.
И здесь в России возникает парадоксальная ситуация. До реформы Александра II матрос, как солдат, служил 25 лет. Этого срока было вполне достаточно, чтобы сделать из него хорошего профессионала. Теперь же срок матросской службы сокращен до 6 лет. И большую часть времени матрос занимается учебой. Самым мощным соединением Балтийского флота становится учебно-артиллерийский отряд, где готовят будущих матросов. И русские офицеры вынуждены значительную часть своего времени тратить на обучение матроса. А потом обученный матрос, в обучение которого вложены большие средства, служит всего 2-3 года и уходит в запас.
Не успев обучить других молодых матросов.
Не успев просто послужить обученным. А наши противники японцы оказались в этой ситуации в лучшем положении, потому что Япония создавала флот с нуля. В феодальной Японии флота фактически не было.
И, он был, не было правового флота.
Да, значит, что они сделали? Они, вместо того, чтобы копировать чей-то опыт, они сели читать те наработки по идеям управления флотом, которые разрабатывали молодые офицеры в России, во Франции, в Англии, прочитали эти проекты, на их основании создали современную и адекватную времени структуру флота. У них не было традиций, им никто не мешал это сделать. Они это сделали. Точно так же они комплектовали экипажи. Половина матросов японского флота – призывники, половина – так называемые добровольцы, которые служат 8 лет, и получают за это постоянное жалование. То есть те же профессионалы.
Контрактники, да.
Это позволило им значительно повысить подготовку личного состава флота и компенсировать разрыв.
Я бы еще добавил то, что беда-то была не только в части матросской. Старшие офицеры, адмиралы, то есть командиры кораблей, флотилий, соединений типа эскадры, они ведь в подавляющем большинстве случаев не имели опыта боевого, и если имели, то получили его когда-то, командуя катерами, парусными кораблями незначительными. То есть, условно говоря, последний бой адмирал русско-японской войны принимал в чине лейтенанта в своей жизни. Через несколько десятилетий он командует другим флотом, другим кораблем, другим всем на другой войне. И он не получил достаточного количества сведений и навыков для того, чтобы справиться с новыми своими обязанностями. Он все еще в душе тот самый лейтенант, который сражается с турками с помощью шестовых мин.
Ну, я бы сказал, что эта проблема была характерна для всех европейских флотов, которые очень долго не воевали. В английском флоте была та же проблема. По одного английского адмирала пишут в биографии. Он был настолько умный, что специально изучал тактику. возникает вопрос, а остальные адмиралы как, не изучали? Вот. Это была проблема общая, но
у японцев, видимо,
у японцев был опыт японо-китайской войны.
Вот именно.
Через которую прошло большая часть их офицеров. И опыт войны Басин. Там, конечно, воевали примерно такие полуправые кораблики, но, тем не менее, это был какой-то реальный опыт, когда воевали, значит, корабли.
А вы объясните нашим радиослушателям, что это за война?
Война Басин – это война конца, значит, реставрации Мэйдзи, когда, значит, сторонники сёгуната воевали со сторонниками императора. Они захватили один из островов, провозгласили там независимую республику, и императорский флот отправился в первое свое боевое дело его подавлять. Это были вооруженные пароходы, плюс несколько броненосцев, купленных по случаю японцами в разных частях света. В частности, флагманом был броненосец, который строили для конфедеративных Соединенных Штатов, но который конфедератам не попал, он попал к японцам.
Слушайте, это часом не знаменитый Мэримак, нет?
Нет, нет, Мэримак утонул, а это был во Франции, строили им под видом датского корабля, к конфедератам он так и не попал, но японцы его купили. Вот. И вот это произошло морское сражение, в котором императорский флот одержал свою первую победу. Потом была японо-китайская война, где в сражении у реки Ялу японский флот одержал победу над китайским, оба флота были укомплектованы построенными в Европе новейшими броненосными кораблями. То есть это был реальный опыт современного морского боя, который потом изучался.
Ну, а вот если повернуть в сторону... Здесь понятно то, что адмиралы и старшие офицеры в японском флоте имели принципиально больше опыта. Ну, а в сухопутной армии?
В сухопутной армии ситуация была немного другой. Надо отметить, что... Да, у японских адмиралов был многочисленный боевой опыт, то есть они, многие из них в юношестве участвовали вот в этой самой войне Басин, потом они участвовали в японо-китайской войне, в оккупации Кореи, в оккупации Тайваня, но и русский командный состав им в целом не уступал. Если посмотреть соотношение потерь и соотношение, значит, битв, то мы увидим, что... Японские генералы далеко не всегда проявляли какой-то стратегический или тактический талант. Ну вот, например, возьмем оборону Порт-Артура. Русский гарнизон численностью 26 тысяч человек, простите, 39 тысяч человек, оборонял крепость 11 месяцев против примерно 150-тысячной японской армии.
Ну что ж, хоть какое-то приятное известие, и на этом известии, я думаю, правильно будет, если я напомню, что здесь у нас... Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго покидаем вас, дорогие радиослушатели, чтобы продолжить беседу в эфире буквально через минуту.
«Исторический час» на радио «Вера».